Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Преміум». З вами у празі Дмитрий Гурнівич. А сьогодні на сувязі со мною спецпрацовник офісу Світлана Ціхановська у питаннях виборів Олександр Шлык. Привітання, Олександр.
Привітання.
Некалькі тиднів здалося до так званого конституційного референдуму, який має відбутися з двома пропановами за дві конституції, які пропонує Олександр Лукашенко, старую і новою. Є дві стратегії, саме основна одна з них – бойкот, друга – та, яку пропонуєте ви, ваш офіс і інші демократичні сили. Це ставить крижики насупраць двох варіантів конституції, таким чином зробити цей бюлетень несправдивим. Я вас якраз перечитав у вас на сторінці, у Фейсбуку ваше меркування було, здається, в листопаді, що коли буде шмат таких бюлетенів з такими крижиками, так, там, рисочками, неважно, як це позначить, тады большая верагоднасць таго, што ніводзін з прапанаваных варыянтаў Лукашэнкі не пройдзе. Ну, гэта будзе такі, скажам, пратэст грамадства супраць яго і супраць ягонага рэферэндуму. Але адкуль, скажыце, выберыце такое спадзяванне на выбарчыя камісіі, што яны сумленна палічаць гэтыя крыжыкі і абвесяць сумленна гэты вынік?
Спасибо. Вы мне задали уже, по-моему, 4 разных вопроса в одном вопросе. Но я начну, думаю, по порядку. Начну с того, что те люди, которые выступают за бойкот, они совершенно не являются, скажем так, нашими противниками. Да? Мы все выступаем примерно за одно и то же, за победу демократии, за нормальные честные выборы в стране, за то, чтобы люди могли пользоваться своим избирательным правом. Я прекрасно понимаю моральную позицию всех тех, кто призывает к бойкоту, и с какой-то степени даже... Ну, сочувствую такой моральной позиции. В то же время, как человек, который занимается выборами так, с технической, с юридической стороны, я понимаю, что стратегия голосовать не действительным бюллетенем гораздо более эффективна с точки зрения такой технической и юридической. Я напомню, что для того, чтобы принять поправки в Конституцию на референдуме, необходимо, чтобы за них проголосовали больше половины от списочного состава избирателей в Беларуси. То есть у нас примерно 6,8 миллиона, то есть 6 миллионов 800 тысяч человек в избирательных списках. Вот нужно примерно 3,5 миллиона, чтобы проголосовали за поправки или против поправок, чтобы решение было принято на референдуме. С моей точки зрения, бойкот может помочь достичь того же самого, только немного менее эффективным способом. Но в конце концов, я повторюсь, мы не считаем сторонников бойкота какими-то своими противниками. И именно поэтому в системе «Голос», которую мы призываем тоже рассказать о том, какой выбор люди сделают, существует возможность заявить и о том, что человек просто принял точку зрения бойкота и осознанно не пошел на этот референдум.
Ну, у прихильников бойкота иншее меркование про вас, я имею на увазе прихильников стратегии робить с бюллетенями несоправдными, на Google там называют вас, не буду на вас цитовать, или, ну, думаю, что здрадники и люди, которые работают на Москву, это самое мягкое.
Ну, я думаю, у нас всех, кто с тобой не согласен, любят называть там людьми, которые работают на Москву. Я со своей точки зрения просто подчеркну, что мы смотрим на это, на выбор разных стратегий, как выбор из не самых лучших вариантов. Да? Мы прекрасно понимаем, это возвращаясь к вашему вопросу, что избирательные комиссии, скорее всего, отрапортуют данные, которые реальности не соответствуют. Поэтому очень важно, чтобы реальность это существовала. Когда человек не приходит на участок и не подает свой голос недействительно, не опускает этот бюллетень в урну, очень сложно такому человеку сказать, что мой голос был украден. У человека не было голоса, человек сидел.
Ну, я не ведаю про это. В Беларуси 20 годов больше ведают люди про то, что их голосы крадут. Я думаю, что коли зараз гэты референдум пройдзе, і вы абвесціце пра тое, што ён сфальсіфікаваны, я думаю, што тыя людзі, которые не пашлі, для іх это не стане сюрпризам, што ён сфальсіфікаваны.
Абсолютно нет. Но я думаю, что поэтому именно в том числе и важно для тех людей, кто придерживается точки зрения бойкота, тоже зарегистрироваться в платформе «Голос» и дать об этом знать. Иначе их голос будет, точнее, их мнение не будет учтено ни посредством того, что они выразили его через бюллетень недействительно, Мы будем не знать об этом мнении тоже. Поэтому...
Докладите, у платформы «Голос» есть такие варианты, так?
Абсолютно, конечно. Это очень осознанная позиция всех демократических сил, что платформа «Голос» не должна отражать точку зрения вот только вот такой стратегии. Платформа «Голос» открыта для любых как бы голосов, так сказать, извините за тавтологию. Проголосовали вы за поправки, против поправок, пробойкотировали, решили не идти, например, или пришли и подали недействительный бюллетень. Все это можно отразить на платформе «Голос».
Еще один важный аргумент, он аргумент, конечно, прихильника бойкота, но, в принципе, он аргумент и без их, такие, которые мое право основать, это про то, что покольки и так выники будут, ну, наихудшие за все, конечно, там, на 99% сфальсификованные, то, принамсі, перемогой Лукашенко можно будет лечить то, что у них будет картинка, что масса людей пришли на этот референдум, то как они признают его легитимность этого референдума. Когда признают легитимность референдума, то так само и тех людей, которые его обвестили. То есть они эту процедуру лечат как бы законной. Что вы на это откажете?
Я отвечу на это очень просто. В 2020 году разве не было ощущения, что будут нарисованы какие-то результаты? Не кажется ли вам, что мы находимся в той ситуации, где мы сейчас находимся, и продолжаем свою борьбу за демократию, за нормальные и честные выборы, именно благодаря тому, что люди пришли на участки в 2020 году?
Есть великое отрождение, уровень страха, уровень репрессий. Не мне вам указать про то, что в 2020 году радио свободно спокойно весь стрим из выборщих участков.
Объясните, зараз как уровень страха, как уровень страха связан с тем, чтобы приходить или не приходить на участки?
Это легитимный, законный, безопасный способ. На выборчих,
а их и не было в 2020 году?
Ну, не во всех, они все-таки где-нибудь там были, как бы их могли принимать.
Давайте посмотрим на это с точки зрения, вот вы говорите, есть какой-то страх. Как этот страх связан с тем, что не нужно идти на участки? Это легитимный, нормальный, легальный и безопасный способ выразить свою точку зрения.
Нет, страх не у тем, как не прийти, а у тем, как поставить, ну, скажем, ладно, еще две этой рисочки можно поставить, там никто не убачит. Але когда ты достанешь телефон и почнешь фотографовать, это...
Да, мы не рассчитываем на то, что у нас будет настолько много фотографий бюллетеней в «Голосе», как было в 2020 году. Да, это абсолютно нормально. Мы не делаем из референдума момент, вы знаете, вот такой какой-то решающий момент. Вот пройдет референдум, и все, мы победили. Благодаря какой-то стратегии. Нет. Это игра в долгую. И здесь нужно играть на базе того, что мы до сих пор являемся противниками того предложения, которое вынес Лукашенко на этот референдум. И мы хотим свою точку зрения заявить. Мы не собираемся сидеть на диване, опустив руки, и отказываться от того, чтобы пользоваться легальным и безопасным способом выразить свое собственное мнение. Здесь, знаете, расхождение немножко, может быть, такое фундаментальное есть между сторонниками бойкота и людьми, которые собираются идти и голосовать недействительными бюллетенями. Я повторюсь, мы не являемся, скажем, там противниками, врагами, мы все боремся примерно, ну, вообще-то, за одно и то же. Просто, мне кажется, у нас есть некоторое расхождение. Люди, которые являются сторонниками бойкота, думают о референдуме как о процессе, который принадлежит Лукашенко. Я думаю об избирательном процессе, который принадлежит гражданам. Лукашенко приходят и уходят, и любая власть приходит и уходит. Процессы избирательные и право участвовать в управлении собственным государством принадлежит не Лукашенко. Не он нам его дал. Оно принадлежит нам, потому что это наше право, как каждого человека. Это право записано во всеобщей декларации прав человека. Не Лукашенко нам его подарил.
Ну, у Лукашенко есть две конституции, два варианта. И мы там у моментах некоторых...
Да, и это фейковый выбор.
Не кепские, да, вот, дают право на социальные гаранты, на свободу слова, на все. И в этом смысле я снова повторю первое питание, бы вы отказали выдать на те три, которые я сказал, и на опошлении отказали. Так, а каким чином вы хочете, ну, не веду, ці доказать, что люди проголосовали все ж таки псуючи гэтыя бюлетэні, робячы их несапраўднымі, и что референдум, як ідея Лукашэнкі, проваліўся, калі гэтыя лічбы не адвесяць сапраўднымі. Больш за тое, зараз нават на сайтах выбарчых камісій рэгіянальных нема сяброў камісій, як это было раней. То есть яны фактично зараз анонимные, и люди стратяць увогуле пачуццё, маю на увазе чальцы камісій, страху перед фальсификациями.
Давайте начну с того, что мы уже имеем контакт с достаточно большим количеством членов избирательной комиссии, избирательных комиссий. Они, многие люди, последовали нашему призыву, если им предлагают стать членами избирательной комиссии, пойти в эту комиссию. Они будут, я уверен, сообщать нам детали того, как делаются конкретные дела на этом так называемом референдуме.
А это, пробачьте, это узровень, я буду перебивать часом, как просто доклонять, это узровень неких участковых комиссий там на месте?
Да,
те, кто лечит голосы?
Да, в том числе. Вторая вещь. Давайте посмотрим правде в глаза. Почему мы уверены, что в 2020 году Лукашенко не выиграл выборы? Мы уверены в этом, потому что у нас есть железобетонные доказательства? Нет. Мы уверены в этом, потому что у нас есть копии достаточного количества протоколов, которым это подтверждается? Нет. Мы уверены в этом, потому что много людей пришли на участки и голосовали не за него. И я думаю, что уверенность в том, что не будет 27 февраля сделан осознанный юридически обязующий выбор в пользу или старой, или новой конституции, именно на таких же факторах и будет основан. Давайте посмотрим на вообще, зачем нужен этот референдум. Зачем вообще нужны эти поправки? Я не уверен, что Лукашенко сам знает, зачем нужны эти поправки. Я не уверен,
может, что... для того, как легализовать свою владу, как показать,
я думаю, что
часто референдум... кто сомневался, что вот люди пришли, значит, процесс идет. Я обмярковую что-то с народом, я его слухаю. И, зрешты, любой вариант для его им переможный. Я маю на увазе, старается новая конституция. Но вот когда не отбудется этот референдум, ну, народ так решил.
Ну, я считаю, что референдум, который будет проводиться 27 февраля, нужен Лукашенко только для одной цели – показать, что он может провести референдум, что он может перевернуть страницу. И люди, которые будут голосовать недействительным бюллетенем, будут двумя руками и двумя крестиками не позволять ему это сделать. Я думаю, что не надо недооценивать фактор того, что мы должны до сих пор оставаться в таком мобилизационном подходе. Оставаться дома – это самое простое. Но это и просто отдать тот процесс, который будет происходить, или хотим мы этого или нет, просто на откуп Лукашенко. Данные, я уверен, нарисуют. Результаты объявят, какие собираются объявлять. Но все те люди, кто будет заявлять, что их голоса украли, должны хотя бы голос иметь.
Лукашенко, выступающий с посланием недавно, сказал про то, что треба закидать просто платформу «Голос» своими бюллетенями. А сапраўды, калі яны зараз, ну, фактычна кіруюць усе гэта, ну, кіруюць, кантралююць усе мабільныя аператары, могуць там што заўгодна зрабіць з нагой, чыніць любыя дзверы, маюць доступ да ўсіх нумароў, то чаму б ім не выслаць, напрыклад, 2 мільёны бюлетэняў за новую старую канстытуцыю ў платформу «Голас»? Як тады можна абараніцца, напрыклад, ад такога фейку?
Да, я думаю, што гэты вопрос вам лучше задаць разработчыкам платформы «Голас». Но я уверен, и по опыту там, работы с сбором данных, я тоже прекрасно вижу, что можно фильтровать данные, которые аутентичны, от данных, которые явно сделаны, так сказать, роботами и ботами.
Вы сгадали недавно, что про то, что это фактически долгая гульня, я имею в виду референдум и сама борьба с режимом. Так, а які будзе тады вынік вось гэтага рэферэндуму для гэтай гульні? Чаму ён прынясе канкрэтна дэмакратычным сілам, які вы прадстаўляеце, некі пазітыўны бал?
Я думаю, што давайте ещё раз паговорим о том, зачем Лукашенко нужен этот референдум. И вообще нужны эти поправки. Я не уверен, что Лукашенко и его люди знают, зачем они вообще это делают. Там нет плана. И то, что вырисовывается, если мы прочитаем эти вот поправки в Конституцию, тоже как-то не складывается в одну конкретную цельную картину. Я думаю, очень важным будет напомнить всем, что вот у Лукашенко и его людей есть что-то, что они называют планом, что таковым не является. И важно будет представить в том числе и позитивную, нормальную альтернативу тому, что сейчас вроде как пытаются выстроить. Я думаю, вы знаете, если бы Лукашенко и его люди могли предсказывать будущее хотя бы на 5-6 дней, они бы вряд ли 27 декабря опубликовали эти поправки, учитывая, что случилось, начиная со 2 января в Казахстане. Что там конкретно происходило, я думаю, нам нужно еще подождать, если не пару лет, может, даже десяток лет, да, пока исторические книги выйдут и мемуары и так далее. Но один факт остается, мне кажется, совершенно очевидным. Все то, что происходило в Казахстане в начале этого года, было непосредственным образом связано с тем, какую модель управления государством там пытались выстроить. Модель эту можно называть по-разному. Если ее там, не знаю, быть склонным к позитивным оценкам, можно назвать ее новаторской. С моей точки зрения, она была глубоко, ну, скажем, глубоко нестабильной. Там были заложены элементы того, что страна, в конце концов, встала на рельсы, которые привели ее в начало 2022 года. И мне кажется, что очень важно напоминать людям, что без плана стабильности не будет, а плана конкретного нет. Я не представляю, как управлять страной, имея президента, там, премьер-министра и, по сути, какой-то вот трехголовый там, орган представительный, вот и палата представителей, и сенат, и еще это Всебелорусское народное собрание. Но, честно говоря, я по образованию, в том числе и политолог, и вот, такие штуковины, ну, сложно представить себе.
Я еще хотел бы закорнуть особо нового старшини Центральной выборщей комиссии Игоря Карпенки. Что, на вашу думку, принципово изменилось? Ну, вот той информации, которую вы владеете, вот в функционировании этого органа после Лидии Ермошиной.
Короткий ответ или длинный ответ?
Давайте
короткий,
долгий.
Короткий ответ – ничего. Длинный ответ – а ничего и не могло измениться, потому что сейчас председатель, и вы посмотрите на избирательный кодекс, как назначается председатель, ничего там принципиально не изменилось. Личность не может влиять на те процессы, которые настолько прописаны и настолько структурированы тем законодательством, которое сейчас существует. Человек не несет ответственности перед народом, а несет ответственность перед тем, кто его назначает. Все, по-моему, совершенно очевидно, совершенно понятно. Меня немножко удивляет одна вещь, что вот если вы обратите внимание, на сайте Центральной избирательной комиссии есть раздел по референдуму, и там есть в разделе законодательства вот закладочка постановлений. Меня удивляет, что не все постановления публикуются. Раньше тоже не все публиковались, но, по крайней мере, их было больше опубликованных. Сейчас, ну, некоторых в принципе нет. Я думаю, вот давайте, хорошо, мы с вами вот поговорили, есть надежда, что кто-то посмотрит и скажет, не, ну, может, все-таки что-то опубликуем.
Так какая причина, что мы не опубликуем?
А откуда я знаю? Я думаю, что, ну, немножко, может быть, некомфортно некоторые вещи публиковать. Может быть, некоторые из них это обращения, там, ответы на обращения какие-то. Почему их не публиковать, я тоже не понимаю. В базах данных нормативных актах их тоже нету.
То есть... Там не скористались о вороге.
А что, у нас референдум организуется против кого-то?
Ну, а есть категория людей, яких влада называет абсолютно зрадниками, там, беглыми, с которыми треба змагаться, террористы и все такое. Нет, там Израиль выкрадал Айхмана, власинская мира, и займаются такими речами.
А я что-то, может быть, не понимаю, у всех вот людей, которых вы там перечислили, у них что, какие-то паспорта другие? Они такие же граждане Беларуси и должны иметь доступ к нормативным актам, которые регулируют общенациональный проект.
Тогда не до законов, вот так.
Ну, если так подходить, то кажется, что же может поменяться тогда в ЦИКе?
Да, речи, вы стоите люди, которых вы сгадали. Я не прошу называть имен, эти там географичную локацию. Здесь сопроводите шмат таких людей, на вашу думку, может быть, которые будут в этих выборчих комиссиях подличивать реальные бюллетени и позднее, ну... або поведомить реальные лишь, або просто сумленно подлечить и записать в готовый протокол. После той чистки, какая отбылась, бо натурально, что они зараз после той выборчей кампании, они зробили працу над помылками и ведают, что треба только проверенных людей, там, железных коммунистов, там и сталинистов давать туда.
Вы знаете, только проверенных людей найти сложно, если эти самые проверенные, так сказать, люди тоже имеют свою голову на плечах. Кто-то оказывается в комиссии, видит, как это происходит. И вы помните, в 2020 году не все туда пришли с готовностью сообщать честные результаты, а потом, в конце концов, решили это сделать. Я не думаю, что это критическая масса людей, в избирательных комиссиях, но их достаточно много.
Так, ці уже відома стратегія, чи тактика, стратегія вже є, тактика демократичних сил, що буде конкретно у день референдуму пропоновано людям, ці просто не проголосують, ви обвісите виніки, які вирішите потрібними, і що на цьому скінчиться?
Давайте, да, давайте этот вопрос адресуем больше к людям, которые занимаются политической стороной этой кампании. Я немного больше выступаю в роли, так сказать, техника, можно даже сказать, технаря, да. Мои советы, к моим советам прислушиваются, но давайте помнить, что эта кампания, в конце концов, является политической кампанией.
І саме апошнє, дозвольте питання про назіральників. Ці вогулі, мені здається, це питання експерти не обмірковуються, ці буде ніка кампанія, ці будуть ці вогулі спробувати незалежно назіральники трапити на виборчі участки, ці вогулі питання зачинені на цьому разі.
Ну, давайте начнем с того, что выборы и референдум – это не процесс одного дня. Мониторинг, наблюдение уже ведется. Правозащитники, Белорусский Хельсинский комитет занимаются тем, что отслеживают процессы, сопутствующие этому референдуму, и публикуют свои отчеты. Кстати, очень качественная работа, молодцы. Что касается наблюдения на участках, мы тоже не тешим себя надеждой, что будет возможность аккредитоваться на участке, присутствовать там. Многие люди интересовались, тоже писали в чат-боты, спрашивали, что и как. Вы знаете, здесь такой баланс между формальным присутствием на участке и безопасностью этих самых людей. Каждый человек, кто готов быть формально, попробовать формально аккредитоваться на участок, подвергает себя опасности. Поэтому я думаю, что очень многие люди сделали выбор, и мы им помогаем это сделать. Это выбор в пользу того, чтобы быть... может быть, не формальными наблюдателями, а такими гражданскими контролерами. Они могут сообщать свои информацию о нарушениях, о том, что они видели, в чат-бот сообщества Зубр, которые будут агрегировать эти данные. Они могут также пользоваться и чат-ботом честных людей, сообщать туда по такой схеме классификации нарушений. То все там облегчено, люди могут выбирать знаете, категории нарушений, чтобы им было легче определить, что же такое вот конкретное они там наблюдали, видели и об этом сообщать. Одна из вещей, которую я бы посоветовал людям делать, тем нашим слушателям, зрителям, которые интересуются, это обратить внимание на то, что происходит с записями в списках избирателей тех людей, которые они достоверно знают, не находятся в Беларуси. Как вы знаете, участки за границей открыты не будут. У нас, по разным оценкам, до 500 тысяч белорусов находятся за границами Беларуси, и, по сути, они не смогут проголосовать. Возникает вопрос, что происходит с записями этих людей в избирательных списках. Есть три варианта. Самый позитивный вариант – это ничего не происходит, они там находятся, и просто как бы никто за них ничего не делает, они вот как были, так и есть. Второй вариант – это то, что за них распишутся и вбросят бюллетень. Я это говорю не как, знаете, предсказание будущего, я основываюсь на том, что было уже в заключениях и международных, и местных наблюдателей на предыдущих выборах и референдумах в Беларуси. Такие случаи были зафиксированы. Третий вариант, что в ходе проверки списков этих людей просто вычеркнут из списков избирателей и скажут, вы был вон в Украину, да? Мол, проверили, нет этого человека в стране, зачем он нам в списке? Что, в принципе, это совершенно юридически не имеет никаких оснований, но такие случаи тоже раньше бывали. Поэтому я всем людям, кто будет приходить на участок, чтобы проголосовать недействительным бюллетенем, советую посмотреть, когда они будут расписываться, что там с их соседями, родственниками, друзьями, которые на том же участке зарегистрированы, но они знают, что они достоверно находятся за границей. И сообщать об этом тоже через чат-боты, потому что это имеет очень большое влияние на то, как будет приниматься решение о поправках. 500 тысяч человек – это очень немало, учитывая, что за поправки должно проголосовать как минимум 3,5 миллиона.
Дякую, Олег Александр. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был представник Светланы Тихановской офису. Светлана Тихановская, питание к выбору. Александр Шлык, а мы говорили про приходящий референдум в Беларуси. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дрокохруст, а так само наш сьогоднішній гость – старейший дослідчик Центру нових ідей, були білоруський дипломат Павел Мацюкевич. Павел, привітання!
Добрий день, Юрій!
Я пропоную сьогодні поговорити про агульну воєнно-політичну ситуацію вокруг Білорусі. Головною подією вчорашнього дня, зрозуміло, був саміт Макрон-Путін, зустріча президента Франції з президентом Росії. Але почати я пропоную з сьогоднішньої війни, а менавіта з відказу Лукашенки на заяву прем'єра Росії Мишустіна. Мишустін учора обвестив, фактично підписав розпорядження російським відомствам вступити в перемови з білоруськими і завершити погоднення про, як було сказано, гуманітарну місію білоруських військовців в Сирії. Ну, гуманітарна місія, дивно доволі гучить, військовців. І розмова там йшла про, я так розумію, ахову російської військової авіабази. Сьогодні Лукашенко заявляє, що ні, яка база, нічого не знає. Куди кого посилаємо, нічого нікого не посилаємо. Може бути, докторів пошлю, але не зараз. Зараз у нас ковід, бачите. От давайте з цього сюжету почнемо, що він якби тлумачить. З іншого боку, Лукашенко, здається, ну, некоторые так. Я, може, грішно писав, що все, вже якби ніякого військового суверенітету немає, все, що загадають з Москви, то і робиться. Ну, от, так чи ні? Що означає цей інцидент, цей епізод?
Ну, я думаю, що Лукашенко має определенні можливості і на сьогоднішній день все-таки як-то сопротивлятися, по крайній мірі, публічно. Все-таки данная инициатива формально вышла от Мишустина, а это явно, ну, мне кажется, для Александра Лукашенко есть один человек, к которому он прислушивается, это Владимир Путин, или как он его называет, своим другом. Поэтому что будет происходить в реальности? Ну, мы ведь видели белорусский миротворческий контингент в Казахстане. Он туда был направлен. И в Казахстане в те времена, в те дни гибли люди. Общее количество жертв 160 человек или даже больше. Я уж там конечную цифру не знаю. То есть потенциально существовала угроза для белорусских миротворцев в той стране. Но тем не менее белорусские власти на это пошли. А может быть даже где-то были и инициаторами направления вот миротворческих сил в данную точку конфликта. Поэтому мне очень легко представить, что в нынешней ситуации белорусский миротворческий контингент и в Сирии. Если я правильно помню вот публикации на данную тему, там все-таки речь как бы оговаривалась, что это гуманитарная миссия, не участие в каких-то боевых действиях. Но мы все прекрасно понимаем, что Сирия – это та страна, где эти боевые действия идут и существуют, и риск…
Ну, а кроме того, когда там сказано, что они будут дислоковаться вокруг российского войскового аэродрома, войсковый аэродром ситуации, войскового конфликта, ну, это завсёды одна из мишеней нападу, как гости.
Безусловно. Но это, ну, с другой стороны, нужно признать, что даже для белорусских властей, которые мало считаются с общественным мнением, данная тема все-таки чувствительна. Вот даже в ходе послания Александра Лукашенко, недавнего послания парламенту и народу, один из вопросов, ну, так сказать, прозвучал, с моей точки зрения, как журавлиный крик, когда женщина спросила, так будут ли отправлять белорусских миротворцев в зоны конфликтов. Был ли этот вопрос срежиссирован или нет, но мне показалось, что Лукашенко чувствовал себя некомфортным. Ему было некомфортно...
Ну, она испытала, Павел, она испытала просто про войну.
Испытала про войну, так.
Она не дипломатка, в отрозненье от вас. Она испытала как просто человек. Наши хлопцы будут воевать?
Вопрос был прямой, и отвечать на него, как мне показалось, ему было сложно. Но, повторюсь, с моей точки зрения, может быть, вот сегодня на совещании Александр Лукашенко мог, так сказать, публично отказать Мишустину, но я очень сомневаюсь, что он сможет отказать Владимиру Путину, если соответствующая просьба или указание, назовем это так, поступит от него. И опять же, исходя из того, что наш миротворческий контингент уже участвовал в миротворческих операциях, представить себе это, достаточно, с моей точки зрения, достаточно легко. Плюс на кону все-таки есть очень важные вопросы, которые Беларуси приходится решать с Россией. В частности, нужно каким-то образом перевалить через Россию 11 миллионов тонн калия. А это такой очень весомый аргумент, который может склонить белорусские власти к уступкам, к не очень популярным решениям.
Вот у меня до вас питание, ну, может, оно крыху спекулятивное, але может быть вот этот дивный, все-таки дивный, как бы говорить, отказ на, скажем так, пропанову российского уряду в этой миссии в Сирии. Ці не есть это такое, ну, сказать, оправдание, демонстрация, как бы насуперек тем словам, якія Лукашенко сказал в интервью Соловьеву. Я нагадаю, что той Лукашенко сказал, что коли Украина нападет на вас, Беларусь и Россия дадут отказ. И коли Соловьев его удокладнял, а як бы белорусская армия будет як дзейнічаць, Лукашенко отказывает, так же, як и российская. Соловьев питает, так и ракетами, может быть, ракетный удар. Лукашенко каже, в тым ліку и всеми сродками. Іншими словами, размова йшла про военный отказ на деяния Украины, ну, гипотетичные, не на территории России, не на территории Беларуси, а на территорию, якою и Беларусь, и Россия признают украинство. Так. И вот в этой ситуации, магчыма, коли Лукашенко вот так сказал Соловьеву, теперь уже он, не, вот так, 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 а в Сирию вот не пойду. Я же все-таки царь, я же все-таки государь, я же и не просто там генерал-губернатор, губернатор Белгородской области. Может быть, это вот такой реакция?
Ну, я вот думаю, что это как раз просто демонстрация того, что я по-прежнему контролирую ситуацию, и я здесь решаю, кого и куда направлять. Ну, я бы, опять же, не очень, сам для себя, я не очень сильно прислушиваюсь к тому, что он говорит в последние годы, последние месяц или год. Больше смотрю на то, что он делает в реальности. А в реальности ему приходится делать вещи, совершенно противоположные тем, которые существуют, как бы, которые раньше он отрицал абсолютно. То есть этот человек пару месяцев назад пошел на признание Крыма. Возможность раньше, скажем, это считалось, в общем-то, для него с его точки зрения невозможным. Поэтому и к этим заявлениям я именно отношусь, наверное, так, как вот, как, исходя из той версии, которую вы предлагаете. Человек демонстрирует контроль над ситуацией, над тем, что он принимает решение. Но это уже не совсем так. Есть определенные обстоятельства, которые совершенно точно могут заставить его действовать совершенно в противоположном ключе. То есть вот эта ситуация, когда слова расходятся с действиями.
А вот как вы лечите вот то, что он сказал Соловьеву, вот эти цитаты, которые я привел. Причем цікаво, я поглядел стенограмму, ну не стенограмму, там справоздача, там не слово в слово, на сайте Лукашенки, там вот этих слов Минск и Москва дадут отказ на войну, на напад Украины на Донбасс. Этого нема. Там как бы даденный весь контекст, там лику про ракеты, оно вот это вот как бы сердцевинка, я просто нема, этих слов нема. И они есть в РИА Новости, например, ТАСС дал, а Лукашенко этого не дал. Вот на ваш погляд, те означают вот эти слова, что он уже все перешел Рубикон, как бы, что тычется, скажем, брони бог, гипотетичных военных деяний в Украине, то зараз уже вырашать, удельничать белорусам в этом не будет Путин. С чисто оперативных меркований, те вот политичных, как вы сказали, что ну хай будут и союзнички. И все ж таки Лукашенко может завтра сказать, да нет, ну меня не так зрозумели, Соловьев вот так сказал, а я эдак сказал, и я имел на увазе. Вот. Чего вы чекаете?
Смотрите, мне, вот он может подчищать свой собственный сайт, показывать на АТН ту версию, где там какие-то вырезать то, что не нужно. Ну, это вообще это интервью Соловьева, мне кажется, было совсем неудачным для Александра Лукашенко. Оно было комичным, часто ставило в тупик самого Соловьева, там вот эти рассуждения о присвоении званий полковников и так далее. Но в конечном итоге Соловьев вытянул из него все, что хотел, и все, что мог из него вытянуть. Я думаю, что у Лукашенко действительно осталось очень мало возможностей реально что-то решать. То есть он очень сильно зависим. То есть, и он сам понимает, в какую мышеловку он угодил. Ему, на мой взгляд, остается возможность сохранять хорошую мину при очень плохой игре.
Keep smile.
Да, да. И это вообще не улыбает. Ну, то есть это совершенно не вяжется с тем образом Лукашенко, к которому мы привыкли за 20-27 лет. И нам нужно тоже нам кажется, что он не способен идти на какие-то вещи и шаги, но реальность совершенно иная. Это Лукашенко образца 2021 года, который уже просто совершенно другой, не совсем себе принадлежит, я бы сказал так. Эта ситуация усугубляется.
Павел, наступное мое питание про магичную личку колькости российских войсковцев, которая вот зараз как бы луная. Личбы назывались разные. Ну вот появилась информация про 200 эшелонов, а там простый подлик показывал, что это 1060-80 российских солдат. Учали голосы российских экспертов 10 тысяч. Российское министерство обороны и белорусское сказали, что не гэтые учения, они вписываются в венские критерии АБСЭ, тому не треба сопрошать назиральников. Это значит, там сдается 9 и 13 тысяч всего, всех и белорусских, и российских. Ну и нареште генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал лишь 30 тысяч. И я гляжу, эта личба 30 тысяч стала уже лунать, уже разные эксперты, политики ее цитуют. Откуда взялась? Может быть, вы ведаете? Те отказ просто, ну, разведка доведалась. Вот есть какие-то даденные, бо справа в том, что это в отрознении, скажем, от самой России, где там, я не ведаю, суседника, что называется, там, суседней войсковой округи, можно перекинуть просто, что называется, пешим маршем. Танки могут просто проехать, пехота будет, так сказать, на грузовиках ехать. Но покольки в данном выпадку перекидывали силы с далекого сходу, с-под Хабаровска, с-под Владивостока, то это явно чугун. Ну, там, можно десантников перекинуть самолетами, но это нишка. Вот откуда взялась личба 30 тысяч?
Мне сложно сказать. Я не знаю, какие есть технические возможности, но кажется логически, что можно со спутника видеть все-таки определенные скопления вооруженных сил и примерно оценивать. Я думаю, что соответствующая какая-то методика есть. Мне кажется принципиально важным, что цифры сильно отличаются. То есть вот называется там от 10, 13, потом 30, кто-то и говорит о 100 тысячах, что, очевидно, не является правдой. Но мне кажется, вот здесь тоже наглядное изменение белорусского подхода. Ведь это не первое учение. Ну, пусть они внеплановые, но они совершенно не первые. Но в те годы, когда мы пытались дружить с западными странами, мы всегда пытались сделать учения как можно более транспарентными для наших соседей или для тех, кого это действительно волновало, с тем, чтобы как раз наших соседей это особенно не волновало. В данном случае мы поддерживаем вот эти таинственные теории, не говорим, не подсвечиваем совершенно эти учения, и они служат, конечно, таким сами по себе дестабилизирующим фактором или фактором, который заставляет наших соседей чувствовать себя неуютно. И в этом, наверное, их основной смысл и задача. Для меня, опять же, важно, какое количество военных останется или останется ли после завершения формального этих учений, и во что это выльется.
И избраение.
И избраение. Я не эксперт, тут как бы с моей точки зрения и то имеет значение. То есть я бы поставил вопрос так, останутся ли, останутся в каком виде, в каком статусе и как надолго. Вот. И вот в этом смысле, опять же, очень важно, насколько Александр Лукашенко может повлиять на этот процесс. Может ли он сказать, что ребята, все, как бы потренировались и хватит, или от него здесь мало что зависит. Хотя он позиционировал эти решения как свою выдумку, но с другой стороны, ведь мы знаем, что была вот подписана эта новая военная доктрина союзного государства, согласованы планы совместных действий по линии Минобороны, и тогда Шойгу называл какое-то невероятное количество совместных мероприятий и военных учений, и, может быть, эти учения как раз-таки это где-то вот в этом плане они были посеяны. То есть тут разобраться, кто, где, как говорится, правда, но, мне кажется, на сегодняшний день совершенно невозможно. Поэтому ключевое, останутся или нет, какое количество, в каком виде и так далее. Вот это принципиально важно.
Ну, а зараз до новини вчорашнього дня перемовив Еммануеля Макрона с Владимиром. Там, до речі, была закранута, ну так, краешком, и белорусская тема. Макрон сказал, что я вот спитал Путина, что это вот в Беларуси там я не скасовываю безъядерный статус. Ну, он был не совсем безъядерный, но тем не меньше. Он сказал, что вот, значит, белорусы меняют конституцию, как бы открывая возможность для размещения зброї. Ну, и, мовляв, вот и Лукашенко сказал, что можем и разместить. На что поводле Макрона, да, речи не поводле Путина. Путин слова не сказал про это, поводле Макрона. Путин ему сказал, что ну, не вертайте. Флёр де Пари. Вот как бы вы прокомментовали этот такой заочный диалог у интерпретации одного Макрона?
Ну, это тоже во многом характеризует наше реальное положение, наши возможности что-то, или, опять же, возможности самого Александра Лукашенко что-то решать для Беларуси в плане таких масштабных вещей, как ядерное оружие и даже нейтралитет, потому что на это тоже определенный намек был. Макрон сказал, что вот Путин... Ну, выглядело так, что Путин предложил не считать все это серьезным. Но это характеризует наше, в общем-то, наше положение. Но сам по себе визит для меня Макрона в Россию не является чем-то, скажем так, удивительным или необычным, потому что французская дипломатия традиционно играет активную роль и является таким активным миротворцем в нашем регионе. Можно вспомнить, что там план Саркози после 2008 года в Грузии, когда там российские войска уже стояли возле Тбилиси, план или нормандский формат является детищем тоже французов, идей Франсуа Оланда. Можно вспомнить и де Голля, который говорил там о Европе от, значит, Лиссабона до Владивостока. Поэтому в этом смысле активность французской дипломатии, она для меня вполне объяснима. Другое дело, что, опять же, как и для нас, так, в общем-то, и для Украины ситуация достаточно показательна. Вопросы и украинские, и белорусские, в общем-то, решаются за пределами Украины и Беларуси.
Ну, справа тем, что вот этот визит Макрона в Москву, он удаванный у Польши такую широкую, скажем, гульню дипломатичную. Когда Макрон был в Москве, новый канцлер Шольц был в Вашингтоне, с Вашингтона Шольц летіць у Київ і так само туди прилітає Макрон, потім Шольц летіть у Москву. От ці бачите ви, можливо, от в заявах Макрона, які вчора публічно прогучали в Москві, какой-то сценар, какой-то способ деэскаляції. Ну, тое, що от я зауважив, наприклад, Макрон вельми докладно сказал, что повинно выполняться Минские погодения. Еще справа, что они интерпретуются по-разному. Мы памятаем эту переписку помеж Лавровым и его немецким и французским коллегам в минулом годе, якую МЗС России опубликовал. И там бачно, что разные боки по-разному эти домовы интерпретуешь, но тем не меньше. Вот на ваш погляд, привез Макрон некую, некий сценар, які, ну, скажем так, предухиляє войну. А для кого-то, може бути, это нагадало поездку Чемберлена.
Угу. Да, наверное, многие аналогии здесь уместны. Я не думаю, что есть какой-то четкий план. То есть совершенно очевидно, что и Германию, и Францию, и Соединенные Штаты они настаивают на Минских соглашениях, да, в какой-то своей, скажем так, трактовке, но мы видим, что, судя по всему, это не совсем устраивает Украину. Здесь пока очень сложно судить, очень, ну, да, уже есть какие-то оценочные суждения, но они оценочные. Что по факту происходит, реально сказать очень сложно. В моем понимании мы являемся свидетелями такой достаточно глобальной трансформации международных отношений. Вот. И ее финализация, весь вопрос заключается в том, произойдет ее финализация в результате какого-то очередного конфликта, который произойдет на территории Украины или там где-нибудь в Азии. Вот. Или удастся договориться, переформатироваться без войны. Я пытаюсь для себя ответить на вопросы, кому нужна война, нужна ли она, скажем, русским, какие задачи может решить вторжение России в Украину, о котором сегодня много говорится, и которым многих пугают, и я не могу для себя найти какой-то разумный ответ. Надо ли им эта война? И является ли, допустим, нахождение российских военных, российских войск сегодня на территории Беларуси и там на территории России вдоль границ Украины является предвестником вот этой войны.
А как вам, до речи, версия? Вот и разные люди выказывают, например, Зенон Позняк ее выказывал, такой российский политолог Лузин, с которым я вот днями разговаривал. До речи, в минулом годе выказывали американские эксперты из American Enterprise Institute, что в уголе Беларусь — это кончатковая мета. И он не собирается лезть в Украину. Он собирается, врешти-решти, просто зарабить это непотопляемым авианосцем, что называется, России, поставить великие войски, так сказать, погрожать Сувалскому коридору, и все. Это, как бы, как Рябков в Женеве обещал, мы створим погрозы вашей безпеки. Это погроза безпеки. И все. А Украину, коли ласка, Украину трогать не буду. И все вдохнут. Ух, слава тебе.
Я не думаю, что это является самоцелью. Это побочный эффект, который Россия, безусловно, который есть, который, судя по всему, опять же, будет видно по тому, что будет происходить в ближайшие недели, по тому, уйдут ли российские войска, те, которые сейчас в количестве 30 тысяч, большим или меньшим, вместе с вооружениями прибывают на белорусскую территорию. Вот, но это, Беларусь — это побочный эффект. Я, в принципе, на сегодняшний день вижу, что Россия является выгодополучателем вот этого напряжения, которое она создала на границах с Украиной, на границах Белоруссии с Украиной. Вот, я... американцы могли не отвечать на российские предложения, и это было бы сильным сигналом, это было бы ответом. Американцы могли сказать, что, не отвечая, сказать, что мы даем или подтверждаем гарантии безопасности для Украины. И это было бы действительно очень мощным ответом, и отпала бы необходимость сегодня загружать в Украину оружие, помогать ей оружием. Это бы поставило Россию в такую достаточно сложную ситуацию. Но американцы...
Вы же памятаете формулу Обамы, что сколько бы мы ни поставили зброи в Украине, русские все равно нас перебьют, поставят больше.
В этом смысле это плохой ответ. Это очень плохой ответ на предложение России. Или плохая реакция на него, потому что совершенно, наверное, очевидно, что и Донбасс сейчас получает дополнительное вооружение. Опять, можно себе, скажем так, это представить. И сложно себе представить, какую задачу это решает. То есть Украину готовят таким образом к войне, а если ее не будет и случится, что нельзя исключать, внутриполитический кризис, дестабилизация обстановки в самой Украине. Что будет происходить с этим оружием, дальнейшая его судьба. В этом смысле, с точки зрения безопасности, очень много вопросов. Опять же, с моей точки зрения, определенные гарантии, которых желала бы Россия, они совершенно естественны. И казалось бы логичным, что можно было бы в Европе решить вопросы безопасности вступлением России в НАТО. Но это бы в корне изменило саму организацию, саму архитектуру безопасности. То есть даже себе представить сложно, именно потому, что НАТО бы перестало быть НАТО. Вот. Да.
А вот такое практичное у меня питание. Есть такая формула, что коли говорят дипломаты, гарматы молчат. Саправды, может быть, вот эта вот такая лихоманковая активность, там, то Макрон приедет, то Шольц приедет, весь час они по телефону размовляют, встречи, и малоимоверно, что вот под час визиту, скажем, Шольца почнутся боевые действия. С другого боку, исторично, скажем, в липене 2014 года дипломатичная активность так само была лихоманка. Угу. Причем на всех уровнях. Министр замежных справ России писал листы немецкому коллеге, немецкий писал британскому, царь Николай писал императору Вильгельму, Вильгельм писал царю. До речи, на ты так само, как вчера Путин перешел с Макроном. Ну и 1 жнивня это не продухилило. Хотя тогда был все-таки, певный казус Белли, можно сказать, забойство эрцгерцога. Тут как бы и казус Белли, его нема. Россияне выставили некие умовы, но это не ультиматум Вены и Белграду в 2014 году. То есть это не то, что вот, коли вы не выполните, мы начинаем войну. Так вот, коли дипломаты говорят, гарматы молчат, сейчас их разговоры – это пролог тому, чтобы заговорили гарматы.
Повторюсь, может, опять же, это большой вопрос. Я говорил выше о трансформации международных отношений, и вопрос в том, чем она закончит. То есть она произойдет в результате войны, как это было, всю историю, или удастся договориться, трансформировать систему без войны. Но понимаете, в результате всех этих напряжений Россия является совершенным выгодополучателем. Это видно и на примере Беларуси, потому что в чем-то Поздняк прав, под шумок происходят вещи, внимание к которым у европейцев, несмотря на вчерашнее заявление Макрона, как минимум рассеян. Это их меньше интересует, чем украинский эпизод. Опять же, Россия поставила ультиматум, не ультиматум, но она выдвинула условия и на них ответили. Если бы представить себе ситуацию начала 90-х, сложно было бы себе представить ультиматум со стороны России, и стал бы вообще кто-то на него каким-то образом реагировать. Здесь отреагировали, да, судя по всему, ответили нет, ну, я даже не уверен, ответили, ну, назовем это так, нет на ключевые вопросы, но совершенно очевидно, что готовы обсуждать те вопросы, которые, ну, Россия, видимо, считает второстепенными, но раньше ставила их перед западными партнерами и не получала никакого ответа. И самое парадоксальное, опять же, ведь какой-то конфликт из мыльного пузыря. Россия требует от Запада гарантии того, что Украина не будет принята в НАТО, при этом никто, в принципе, из ключевых стран Запада и не собирался давать добро на вступление Украины в НАТО. То есть вопрос же этот сегодня на повестке дня не стоит. Он был снят после событий 2014 года, для Грузии был снят после 2008 года, наверное. То есть по факту Россия своим давлением, своим напряжением, тем, что держит в напряжении регион, добивается того, чего хочет. Но это не решает пока, к сожалению, ни одной проблемы. Мы пока просто, ну, может быть, в какой-то смысле отодвигаем возможность этого конфликта. Но поскольку при этом западные государства насыщают Украину вооружениями, и это выглядит, в общем-то, как бы совершенно естественным, надо помочь. Вот, вариант войны исключать.
Олег, при этом американские эксперты и генералы на слуханиях заявляют 3 дня до Киева при всей зброе.
Я поэтому считаю это решение во многом безответственным с точки зрения безопасности в нашем регионе. Опять же, американцы не готовы дать тех гарантий безопасности, которые хотела бы Украина. Они просто вооружают ее. И которые, возможно, разрешили бы этот эпизод. Заставили бы Россию, это был бы серьезным ответом, заставили бы Россию отвести войска от границы и свернуть вообще вот этот диалог на данную тему.
Але, з іншого боку, это погроза ответной войны, про что вчера недусусловно говорил Путин.
Она и так существует, просто мы в нее втягиваемся скорее так повольно, ползуче, скатываемся понемногу. Вот. Ну и это был бы, и это же не первый кризис. Карибский кризис был куда более серьезным. Вот. Но тем не менее, у одной из сторон нашли силы.
Добре, дякую великий, Павел. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как далее будут разгортываться подеи, как далее будет разгортываться этот острый кризис, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода». Дякую, до побачення.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.org.
Ці ти бачу тіє кадри спартовців покаяним жанри, нібито просять пробачення, дороння гэта просто трэх.
Гришка, а что еще теперь им делать? Получше надо было бегать, так не пришлось им извиняться, прости меня, но это так.
Савка, ты что совсем не разумеешь? Что дикость перешла все межи, с маразмус будто пали вежи. Ой, дорогих это просто трэш.
Гришка, да что мне выгнали с работы? Я пропою любую ноту и буду делать, что мне скажут. Прости меня, но это так.
Савка, а что отмовиться не можно? Ты думаешь, так зробить кожный? За вельми редким выключением. Ой, дарунья, это просто трэш.
Гришка, мы референдума навстречу, и добра справил гордо плечи, и сердце у нас горит кипечей.
Дарунья, это просто трэш.